эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Праздник «День России», как пишут, пошел на дно. Политический эффект от освобождения журналиста Ивана Голунова был сведен на нет задержанием более чем 500 участников марша против произвола полиции. 12 июня сотрудники Росгвардии и полиции винтили прохожих наряду с демонстрантами. На связи со студией «Радио Свобода» политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, добрый вечер. Чему вы лично были свидетелем на марше 12 июня?
Я был свидетелем задержаний, причем людей задерживали просто наугад. Вот, я не знаю, чудом как-то не задержали меня, хотя и журналистов задерживали, и муниципальных депутатов задерживали, моих однопартийцев, моего, например, кандидата в депутаты Московской городской думы Павла Ярилина тоже задержали. Ну, просто так, вот он стоял недалеко от меня на тротуаре, задержали его, задержали муниципального депутата Власова. Вот, чуть позже был задержан Илья Азар, с которым мы стояли вместе на тротуаре. В общем, какое-то непонятное, необъяснимое жестокость и зверство со стороны правоохранительных органов. Такое ощущение, что они просто мстили за вот тот общественный резонанс и то сопротивление, которое вызвало дело Ивана Голунова. Это была такая демонстративная месть со стороны силовиков, со стороны полицейских.
Довольно трудно понять все-таки, зачем власти было нужно такое демонстративное насилие. У вас есть объяснение?
Ну, наша власть никогда не сдает назад. Ну, во-первых, я все-таки не стал бы говорить «власть» абстрактно, потому что есть силовики, есть те, наверное, во власти люди, которые были как раз на стороне Ивана Голунова. Там я тоже наблюдаю некоторый раскол. Вот. Но если мы говорим про власть силовиков, то они никогда не сдают назад. Если они назад отступили на один шаг, значит, они делают потом рывок вперед. Вот это была как бы попытка вернуть свои позиции.
Какое ваше ощущение? Понимаю. Будут ли подобные вещи тиражироваться, активно применяться насилие, там, ОМОН, Росгвардия и так далее, в случае акции протеста?
Ну, например, сегодня я весь день пишу об акции протеста против строительства мусорного полигона и свалки Ликино-Дулево, это Московская область. Вот, как раз там сейчас тоже люди в касках, в таких масках, шлемах, не знаю, кто это, ОМОН или Росгвардия, просто жестоко разгоняют тех людей, которые борются за свое здоровье. И я думаю, что власть, к сожалению, больше никак себя не умеет вести. Если раньше был кнут и пряник, сейчас пряник, как я считаю, время говорят, пряники закончились, остался один тот кнут, и власть его использует. И у меня такое ощущение, что вот чувство безнаказанности привело к тому, что нашей российской власти, по-моему, утратилось уже чувство самосохранения, потому что многие уже начинают их воспринимать как оккупант, власть оккупант. И рано или поздно приведет к серьезному сопротивлению со стороны гражданского общества, потому что терпеть это невозможно. Это уже достало, и жить в такой стране, где тебя там может каждый полицейский там тебе подбросить наркотик, садить твоих родных и близких, при этом в твоем дворе могут силовыми методами установить мусоросжигательный завод, храм запихнуть какой-нибудь сквер, вот, свалку построить около твоего дома. И у тебя нет никаких прав этому противодействовать. Поэтому люди просто сейчас в поиске наиболее эффективных решений.
На ваш взгляд, как может повлиять на ситуацию в России такая активная позиция по защите политзаключенных, например, как Анастасия Шевченко, которая только что получила премию Бориса Немцова?
Но я не думаю, что премии там, фонда Бориса Немцова могут как-то повлиять на ситуацию. Я бы призвал бы всех активно помогать правозащитным организациям, потому что им впереди предстоит большая работа. И нужно помогать, искать денег на адвокатов. Если среди наших там, слушателей, зрителей есть адвокаты, то можно помогать, оказывая юридические услуги. Вот. Я думаю, что впереди нас ждут достаточно сложные времена.
В тот же праздничный день России, 12 июня, традиционно уже в четвертый раз вручили премию Бориса Немцова. Ранее ее получали политик Лев Шлосберг, активисты протестного движения Эльдар Дадин и Надежда Митюшкина. В этот раз совет фонда Бориса Немцова из 5 лидеров интернет-голосования на сайте «Новой газеты» в качестве лауреата выбрал Анастасию Шевченко. Активистку «Открытой России» в Ростове-на-Дону сейчас она находится под домашним арестом по абсурдному обвинению. Сотрудничество с нежелательной организацией, де-факто за проведение лекций и семинаров по проектам Михаила Ходорковского. В церемонии в Бонне 12 июня участвовали россияне, известные немецкие политики, представители Свободной демократической партии, такие как Сабина Лойтхоссер-Шнаренбергер и Александр Ламсдорф. Кроме лидера либертарианцев Михаила Светова, четверо из 5 номинантов являются жертвами репрессий путинского режима. Это политик Алексей Навальный, активист Анастасия Шевченко, правозащитники Аюб Титиев, Юрий Дмитриев. Выступили представители всех 5 номинантов. О судьбе чеченского правозащитника Аюба Титиева рассказывал адвокат Илья Новиков.
Очень важно понимать, что представляет собой Чеченская республика с точки зрения прав человека. Она по отношению к России является примерно тем, чем Россия является по отношению к Европе. То есть те вещи, которые вам могут показаться невероятными, небывалыми, отчасти чудовищными, там происходят. И Аюб, в частности, это была одна из причин, приведших его в тюрьму, занимался исследованием судьбы исчезнувших людей. Когда мы говорим об исчезнувших людях, мы понимаем, что, скорее всего, в большинстве, если не во всех этих случаях, речь идет об убийстве. Наш процесс, при том, что он происходит действительно в отдаленной точке России, это не Москва. А тем не менее, почти на каждое заседание приезжало некоторое количество журналистов и некоторое количество дипломатов. И это очень важный момент, я думаю, что о нем правильно говорить. В России очень отличаются поведение судей, поведение прокуроров и полиции в тех случаях, когда в зале суда присутствует иностранный дипломат. Они опасаются, они остерегаются, и они боятся делать то, что они легко и непринужденно делают в тех случаях, когда за ними нет присмотра со стороны. Мы очень благодарны всем тем, кто поддерживал его все это время, всем тем, кто приезжал лично наблюдать за процессом, кто писал в этом процессе. Тот факт, что если Аюб, как это планируется сейчас, действительно выйдет на следующий день на свободу, во многом это произойдет благодаря вам, тем, кто все это делал.
Адвокат Виктор Ануфриев представил карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева.
Им установлено около 8 тысяч человек, фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата расстрела, написаны книги, они все указаны в книгах памяти так называемых, 58 национальностей, в том числе и граждане Германии, там тоже есть. Поэтому, чтобы было понятно, чем занимался человек, который проверил в свое время, что действительно в России репрессированных желают восстановить, реабилитировать и так далее. Им образованы, организованы два больших таких мемориала. Это Дармох и Красный Борт, которые 5 августа обычно приезжают люди со многих государств и там отмечают вот такой трагичный день, начало большого террора в России 1937 года. Эти 8 тысяч, около 8 тысяч, это только часть, большая, маленькая часть того, что там действительно, сколько людей было расстреляно. Также им установлено имена 140 тысяч переселенцев из других областей Советского Союза, потому что Карелия – это северная часть, в то время еще была не особенно обжита.
Юлиус фон Фрейтаг Лоренхофер говорил о лидере либертарианцев Михаиле Светове.
Я, к сожалению, вижу этот рост давления. И в этом, конечно, мы много уже слышали, что для молодежи это очень сложно вообще решать что-нибудь сделать в политике, да, или в, как, ну, в Большинство молодых считают, что вообще лучше нельзя говорить вообще о политике. Поэтому я должен быть, я не знаю, может быть, как немец в России, сказать тоже несколько хороших трендов, которые я вижу. Потому что в этом, в реальности, где все политически звучит опасно, люди начинают искать других пути на реализацию своей жизни. И я видел, ну, большой рост социальных инициатив молодых людьми, большой рост этих, ну, как это как grassroots politics, урбанистических инициатив, где люди хотят решать свои, ну, как местные проблемы, и там тоже многие молодые. Я думаю, тоже пример, человек, ну, как мы слышали, Алексей Навальный, который ну, может коммуницировать многих молодых людьми через YouTube-каналов и так далее. И тоже такой человек, конечно, Миша Светов, как номинант, потому что он мобилизировал людей на конкретных темах, и несколько тысяч были на улице в защите свободы интернета, потому что это еще раз, даже если молодой человек боится быть в политическом партии, он понимает, что если они закрывают свободу в интернете, что это мешает своим, ну, как личным жизни.
В интернет-голосовании лидировал политик Алексей Навальный. Его команду представил юрист и кандидат депутата Мосгордумы Любовь Соболь.
Сейчас Алексей Навальный незаконно удерживается в ОВД, куда его доставили с шествия в защиту политзаключенных и против фабрикации уголовных дел, которые сегодня были в Москве. Его задержали на мирной акции, он просто стоял. Он не выкрикивал лозунгов, он не держал в руках плакаты, он просто стоял на мирной акции. И это право гарантировано Конституцией России. Скорее всего, завтра будет суд, и, скорее всего, завтра действительно российский суд присудит ему 30 суток. Я думаю, что никто из сидящих в этом зале, людей, которые знают, как работает правоохранительная и судебная система в России, не сомневается, что Навальный будет помещен под арест. И делается это давление непосредственно на Алексея Навального, на Леонида Волкова. Спасибо большое за эту футболку и за поддержку моих коллег на наш фонд борьбы с коррупцией, потому что в сентябре пройдут выборы очень важные. Они пройдут в Москве и в Санкт-Петербурге. Выборы происходят в разных городах и регионах, но, конечно, самые определяющие в этом году пройдут именно, скажем так, в двух столицах России. И наша команда активно участвует в этих избирательных кампаниях. В Москве я являюсь кандидатом, директор фонда борьбы с коррупцией является кандидатом на выборы в городской парламент. В Санкт-Петербурге у нас идет огромная большая команда, несколько сот человек выдвигается муниципальными депутатами. Это тоже очень важная история, потому что именно муниципальные депутаты потом определяют кандидатуру губернатора Санкт-Петербурга. Именно их подписи нужно собрать кандидатов в губернаторы. И поэтому, конечно, это важная кампания политическая, которая занимается в том числе наша команда. И сейчас люди, которые Навальный и Волков, которые возглавляют, являются руководителями нашего фонда борьбы с коррупцией, нашего движения, которые продвигают стратегию умного голосования, которая заключается в том, чтобы жители России на выборы голосовали за любую партию, за любого кандидата, кроме партии власти, кроме «Единой России». Они сейчас находятся в местах лишения свободы. Волков уже по второму, он сидит уже, он отсидел первые 20 суток, и не выходя на свободу, его осудили еще на 15 суток. И сейчас у меня есть большое опасение, что Леонид Волков будет держаться под административным арестом до выборов, соответственно, до 8 сентября, скорее всего, будут предъявлены другие обвинения в рамках административного кодекса, которые будут абсолютно незаконные, как и предыдущие, но человек будет удерживаться специально сильно для того, чтобы не смог принять участие в выборах.
Победителя Анастасию Шевченко на церемонии в Бонне представила ее 15-летняя дочь, ставшая по необходимости пресс-секретарем своей арестованной мамы.
За мамой хвостом ходила полиция, ее штрафовали, задерживали ее друзей. И так мы жили в состоянии напряжения. Моя мама сильный человек, но я знаю, что сейчас ей как никогда нужна поддержка, и я хочу от себя лично поблагодарить всех, кто маму поддержал, кто выдвинул ее на эту премию, кто голосовал за нее. А сейчас она много занимается, старается, чтобы голос ее звучал громче. И в последние 5 месяцев я стала ее аватаром, ее голосом. И только так она может общаться с миром, как, иметь какую-то связь. Я хочу быть достойной дочерью своей мамы. И мне кажется, что очень важно достучаться до молодежи моего возраста, потому что когда я сказала, что еду на премию Бориса Немцова, мои одноклассники даже не знали, кто это. И я такая, я вообще этого не поняла, это было очень странно. Я объясняла им, я пыталась заинтересовать их тем, что происходит в нашей стране, и я думаю, получается. Я не знаю, сколько продлится вся эта история противостояния мамы с режимом, но я точно знаю, что она права, что она не одна, что у нее прекрасные коллеги в «Открытой России», и что когда-нибудь Россия станет свободной.
Это была Влада Шевченко. В центре внимания политической дискуссии в Бонне были московские аресты демонстрантов и политические преследования в России. Судя по реакции немецких политиков, действительно шоковым стал доклад главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова об уже привычном для силовиков в России использовании пыток, в том числе и в политических делах. Об этой проблеме мы и побеседовали с Сергеем Смирновым.
Почему вы взяли тему своего выступления «Пытки в России»?
А мне кажется, далеко не все понимают, насколько это большая проблема в России. Не все люди видят, что происходит с задержанными. И вообще с трудом можно представить себе, как такое может происходить в 21 веке. Мы видим огромное количество дел, где все построено на признательных показаниях. И в значительной части случаев, если речь не идет именно в чистом виде о пытках, то речь идет об издевательствах, о насилии. А когда люди сопротивляются, то к ним вообще применяют пытки. И это очень большая проблема. Это, поэтому я об этом решил сказать, потому что, мне кажется, это совсем необсуждаемая тема.
Люди не представляют все возможности того, что там их могут пытать или им могут подбросить наркотики. То есть как бы насилие и вот эта вот фабрикация перешли на новый массовый уровень у российской силовой структуры.
Ну, я не думаю о массовом уровне. Речь идет скорее о том, что раньше люди, которые могли попасть в эту категорию, все-таки относились к маргиналам. Ну, то есть люди, которые там неоднократно судимы, люди, которые употребляют алкоголь или наркотики, да, там на самом деле с ними были постоянные проблемы, то теперь эта категория расширилась за счет всех нас. Иван Голунов вчера же сказал, что я не представлял, что мне могут подкинуть наркотики. А я понимаю, что люди совершенно недооценивают рисков как того, что им подкинут наркотики, так и то, что их будут пытать. Целенаправленные пытки по Пензенскому делу, раньше такого не было. Это какие-то анархисты, антифашисты, но по отношению к ним такого целенаправленного насилия не было. Мало того, статьи же постоянно ужесточаются. Это эти дикие статьи после того, как у людей выбили признательные показания, совершенно страшные. И поэтому, мне кажется, важно об этом говорить.
Кого наказывают, собственно, за фабрикацию и за применение пыток?
Вообще наказывают достаточно редко. В основном никто не несет ответственности за пытки. А те случаи, которые были, ну, чаще всего, по-моему, за пытки наказывают полицейских. Это связано, я думаю, с тем, что полиция сейчас далеко не самое сильное ведомство правоохранительное. Всегда есть более могущественные. Ну, ФСИН периодически наказывают за пытки, особенно после громкой истории в Ярославле. А вот ФСБ на насилие с... Да, вот их оперативников очень много жалоб никогда не наказывают. Это прямо показательный момент. Вот сотрудникам ФСБ, операм ФСБ можно все.
А вы связываете вот, так сказать, усиление вот этого насилия и как бы политику, да? То есть политическим активистам, как мы видим, тоже может сейчас достаться все больше и больше.
Да, политическим активистам может достаться и могут, да, как бы вот то, что произошло с Иваном Голуновым, нельзя было представить, что может быть раньше. И я уверен, что политические активисты с таким же риском или пытки свидетелей Иеговы, обычная, спокойная, такая внутренняя религиозная организация, но они попали под уголовное дело, и силовики считают, что нет никаких особенных, можно применять любые меры воздействия. Так что, да, вот из Чечни вот эти все методы правоохранительных органов транзитом через Крым постепенно распространяются и в обычной части России. То есть в Питере представить себе, что какую-то молодежь будут забирать у подъездов, бить электрошокерами, там несколько часов, а потом вообще отпускать без предъявления обвинений только потому, чтобы посмотреть, что это такое, но это было практически невозможно себе представить. И никакой ответственности. Мне кажется, наша задача со всем этим бороться. Со всем этим бороться, потому что в 21 веке нельзя в окружающем мире нашем продолжать применять такие меры воздействия. Но, по крайней мере, мы должны убеждать всех, что нужно исправлять ситуацию.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. О том, что такое феномен премии Бориса Немцова, я побеседовал с основателем фонда его имени Жанной Немцовой.
Сейчас лауреатом премии станет Анастасия Шевченко. Анастасия Шевченко – активист из Ростова-на-Дону. Она сотрудничала с «Открытой Россией». «Открытую Россию» признали нежелательной организацией. И вот это первое дело в связи с тем, что Анастасия, по версии следствия, сотрудничала с нежелательной организацией, чем нарушала закон о нежелательных организациях, которые существуют в России. Закон очень жесткий. Это намного серьезнее, чем закон об иностранных агентах. Потому что действительно, если вы его прочитаете, то увидите, что те физические лица, даже индивидуальные лица, которые сотрудничают с этими организациями, они могут быть подвергнуты уголовному преследованию.
А вот народное голосование. Все-таки оно было в пользу политика Навального, в пользу политика Светова. Народ хотел вроде бы политика. А получилось, что вот очередного гонимого активиста вы выбрали. Это в каком-то смысле отклик на критику, когда-то прозвучавшую от Альфреда Коха, когда он говорил, что надо поддерживать прежде всего тех, кого власть репрессирует.
Резонный вопрос. Альфред Кох, дай бог мне памяти, в 2016 году вышел из состава Совета фонда. И больше он делами фонда не интересуется и никак не участвует в судьбе нашей организации. А вышел он по причине, как я понимаю, по причине того, что первым лауреатом был выбран Лев Шлосберг. А у него давняя вражда с Яблоком. Она уже такая системная, я бы сказала. Я не хочу комментировать, прав он или не прав, но просто излагаю факты. А вопрос ваш резонный глобально, потому что действительно и не в этом году, вообще во все годы Алексей Навальный был лидером в народном голосовании. Вы совершенно правы. И Совет фонда ни разу не выбрал его лауреатом. Первое, я никакого влияния на Совет фонда не имею. Это правда, это не пустые слова. Я не участвую в голосовании, я не влияю на Совет фонда. Я могу что-то сказать, но решение не за мной. А они по своей процедуре выбирают лауреата. Я даже в переписке в этой не участвую. Мне Карамурза Владимир присылает протокол потом. Я не знаю, кто как голосовал. И я считаю, что неприлично спрашивать. Теперь я высказываю свое особое мнение. Наверное, неправильно совсем игнорировать результаты народного голосования. Я с вами тут согласна. Четыре раза один человек становится лидером. Второе, дело не в том, что это отклик на там, позицию тех или иных общественно значимых деятелей, известных в социальных сетях, известных в 90-е годы. Дело в том, что мы, наверное, может быть, есть какое-то заблуждение или недопонимание у Совета фонда относительно того, о чем эта премия. Это премия за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. И тут очень важным словом, очень важным критерием является слово «вклад», значимый вклад. Мне кажется, что у Алексея Навального значимый вклад. Этот человек, которого знает больше 50% населения России. Нравится нам или не нравится, но это так. Человек, который фигурирует в опросах, когда респондентам задают вопрос о том, кто с вашей точки зрения там самый влиятельный политик или что-то. То есть его влияние уже не просто мы с вами так решили, оно статистически значимо. И это надо оценивать. Второй момент тоже хочу напомнить. Вот мой отец, он очень был известным политиком, известным человеком. Но многие, к сожалению, его вклад оценили только после его смерти. Давайте будем оценивать вклад лучше при жизни и руководствоваться не сиюминутными какими-то личными предпочтениями или не предпочтениями, а все-таки обращать внимание и на то, как голосуют люди, и всегда при выборе вспоминать о слове «вклад». Но в заключение скажу следующее. Я, конечно, по-человечески понимаю совет фонда, что совет фонда сердобольный, и огромное количество людей, вот написал сегодня Александр Черкасов, 296 человек мемориал зафиксировал как, и определяет как политзаключенных. Число выросло за несколько лет просто колоссально. И мне понятна позиция некоторых членов Совета фонда, что людей безумно жалко. И в этом смысле выбор я понимаю все время. И все время его понимаю по-человечески. Но и моя позиция имеет право на существование.
Я хотел спросить все-таки на больную тему о расследовании убийства Бориса. Вот появился доклад по СЕ комиссии Зингериса. Как вы его восприняли, собственно, насколько это может опять же повлиять на российскую власть или хотя бы ну, что-то прояснить в происшедшем?
Я вам прокомментирую этот доклад тогда, когда он будет представлен в ПАСЕ, это будет 28 июня. Это связано с тем, что идет внутренняя работа над докладом. И я вам не расскажу, каким образом она идет, это может навредить процессу.
Но позиция-то ваша не изменилась, что как будто бы исполнители пойманы, надо работать над тем, чтобы выявить заказчиков и организаторов.
Позиция моя не изменилась, что нужно выявлять заказчиков и организаторов и честно сказать о том, что мотив этого убийства политический. В этом смысле моя позиция не изменилась. Для меня важно содержание доклада, потому что мы должны с вами отталкиваться от того, что мы с вами хотим установить истину, нравится она нам или нет, установить истину. Это и доклад должен корректно излагать те вещи, которые установлены, и корректно и правильно рекомендовать следственным органам России провести те действия, которые необходимо провести по делу, в том числе и по выделенному делу об установлении организаторов и заказчиков. И содержание доклада важно. Теперь, что касается влияния. Мы уже договорились, по-моему, о том, что общественное внимание – это единственный инструмент в наших руках. И мы будем это использовать. Когда-нибудь этот доклад, при условии, что он будет абсолютно корректен, давайте так выразимся, будет иметь большое значение. Более того, сейчас, в настоящий момент, я надеюсь, что все будет хорошо, готовится доклад в парламентской ассамблее ОБСЕ. И доклад по СЕ в этом смысле будет иметь очень важное значение. Конечно, мы хотим всего и сразу, но всего и сразу не будет. Но это не значит, что ничего не надо делать. Но я, по-моему, эту позицию уже высказывала много раз. И Продолжаю ее высказывать. Конечно, за прошедшие 5 лет люди уже начинают, почти 5 лет, да, люди уже начинают забывать об этом деле. Но мы должны использовать все международные механизмы, которые есть, для того, чтобы в будущем, возможно, это использовать, а может быть и в настоящем. Мы не знаем, как будет меняться ситуация в нашей стране. Еще не забывайте, что у меня есть жалоба в ЕСПЧ, которую еще не рассматривали.
У микрофона «Радио Свобода» Михаил Соколов. Моим собеседником была Жанна Немцова. Массовые аресты на марше 12 июня произвели впечатление на российскую и международную общественность. О последних событиях политической жизни России мы беседуем с председателем Совета фонда Бориса Немцова Владимиром Карамурзой-младшим.
Владимир, вручение премии Бориса Немцова 12 июня так как-то интересно совпало с событиями в Москве, с арестом сотен людей за протестную акцию. Но видите ли вы в этом что-то такое даже символическое?
Вы знаете, из всех человеческих качеств Борис Немцов больше всего ценил именно смелость. И очень правильно, что премия, носящая имя Немцова, присуждается за смелость. И я знаю, что, я уверен, что сегодня он гордится теми людьми, которые вышли на московские бульвары с протестом против политических сфабрикованных уголовных преследований. И день изначально исторический, не случайно выбрана дата 12 июня. В этот день, в 90-м году, съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете. Долгое время это называлось Днем независимости России. И вот так получилось действительно сегодня, что в 2019 году дополнительную окраску получила эта дата. Очень жалею, что сам сегодня не в Москве. Естественно, был бы там с друзьями и коллегами. И на самом деле потрясающе было видеть эти фотографии, эти видеосъемки тысяч свободных, гордых, незапуганных людей, которые вышли вопреки всем протестам, вопреки всем так называемым несогласованиям, для того, чтобы показать, что они думают об этой системе полицейского произвола, которая существует в нашей стране. И повторюсь, я знаю, что Борис Немцов сегодня гордится, глядя на этих людей.
Владимир, а вот вас не раздражает, не огорчает то, что у протеста нет явных лидеров? Борис был таким лидером, а здесь получается такая, ну я не знаю, сетевая организация сопротивления.
Борис действительно был таким лидером. И вот как человека, который с ним провел, проработал бок о бок больше 15 лет, меня всегда очень злило и раздражало такое, может быть, не очень серьезное отношение, которое было в определенной части российской оппозиции, российского демократического движения к Борису Немцову. К сожалению, вот так страшно все встало на свои места той проклятой ночью 27 февраля 2015 года. Именно его спину выбрали на том мосту, потому что он был самым сильным, самым эффективным, самым ярким из всех лидеров российской оппозиции, российского демократического движения во всех смыслах. Был человек, который абсолютно уникальным образом сочетал в себе самые разные сильные качества, очень важные для политика, и возможность коммуницировать, общаться с людьми, и международную репутацию, и успешный опыт государственной деятельности, и умение выигрывать выборы даже при Путине, как он это сделал в Ярославле. Он был бесспорно самым ярким среди всех лидеров российской оппозиции, именно поэтому выбрали именно его спину. Да, сегодня нет таких людей, которые могли бы заменить его по масштабу, но достаточно много, тем не менее, ярких людей, ярких лиц в российской оппозиции, в основном причем не в Москве, что не может не радовать. У нас всегда вот эта дурная традиция в стране, такой москвоцентричности, что все политические события происходят в столице. А сегодня, если посмотреть на тех людей, которые выделяются даже сегодня вот на фоне искусственно зажатой, искусственно задушенной политической жизни в стране, выделяются на общем фоне в оппозиционных рядах. Ну, такие люди, как Лев Шлосберг, Евгений Ройзман, Галина Ширшина, Борис Вишневский. Это все я называю людей, которые не из Москвы. Я ничего против Москвы не имею. Я сам москвич в 5-м поколении. Я Москву очень люблю. И в Москве очень много ярких и достойных лидеров российской оппозиции. Это, безусловно, и Алексей Навальный, это, безусловно, и Дмитрий Гудков. Но мне кажется, очень важно, что на самом деле много лидеров, и они рассредоточены по стране. Но еще есть такой момент, что, мне кажется, нам вообще надо уходить вот от этого мышления, от этого менталитета, что мы всегда где-то ищем какого-то лидера. Мне кажется, неправильно оппозиции дублировать ту модель, которая сегодня создана Кремлем. Вертикальную модель, когда все идет от кого-то одного наверху. Нам нужно идти горизонтальной модели по-настоящему. И когда мы говорим о том, что на смену нынешнему режиму в России должна прийти парламентская система, а не суперпрезидентская, где все полномочия были бы сосредоточены в руках одного человека. Это не просто какая-то дежурная фраза, это на самом деле очень важная, по сути, вещь. Нам нужно менять не кого, а что. Вопрос ведь не в том, чтобы заменить Путина на какого-то там другого царя, злого царя на доброго. Не бывает добрых царей, нужно менять систему. И поэтому, может быть, даже где-то и хорошо, что нет такого какого-то очевидного одного человека, который выстраивал бы какую-то оппозиционную вертикаль. Нам вертикали не нужны, нам нужно гражданское движение. И вот сегодня, 12 июня в Москве, на Бульварном кольце, я думаю, мы как раз видели то самое настоящее гражданское общество, о котором так много все говорят, и которое вот в последние дни мы имели возможность увидеть в России по-настоящему.
А вы понимаете логику власти? Вот она отпускает одного журналиста Ивана Голунова, даже вроде извиняется, а потом тут же бьет, арестовывает 400 человек, которые выступают в поддержку того, чтобы таких историй не было.
Но то, что она бьет и арестовывает, тут, к сожалению, удивляться нечем. Это их нормальное поведение. Да, тащить и не пущать. Еще у Салтыкова-Щедрина было описано. Здесь как раз самое значимое в последние дни – это то, что они отступили. И вот, знаете, невольно приходят такие мысли, а если бы такое же было мощное гражданское движение сопротивления на ранних этапах, когда Путин только пришел к власти и только начинал консолидацию своего режима, причем начинал как раз, как мы хорошо помним, с атаки на независимые средства массовой информации. Если бы тогда, например, в защиту НТВ вышли сотни тысяч людей на улице Москвы и не допустили бы захвата телекомпании, не допустили бы всего того, что произошло вследствие этого потом, наверное, мы сегодня жили бы немножко в другом обществе, немножко в другом государстве. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда. И на самом деле очень здорово та гражданская солидарность, которая была проявлена в последние дни вокруг дела Голунова, она одна из самых ярких как бы впечатлений вообще за долгое время моих. Это вот эта вот длинная очередь на Петровке. Очередь людей, много часов стоящих для того, чтобы встать в одиночный пикет в защиту. Это, конечно, первые полосы газет, причем в том числе и газет, которые многие списали уже в последнее время, что вот они легли под режим, что они стали лояльными, а тем не менее эти газеты вышли вот именно с такими первыми полосами. Да все что угодно. Это и вот эта компания, которая пиццу бесплатно доставляла протестующим. Гражданское общество очень разное может иметь формы, может принимать разные обличия. Но это очень здорово, то, что мы видели в последние дни. И это еще раз показывает, если кому-то нужно было еще раз это показать и доказать, это еще раз показывает, что перед лицом сплоченности, перед лицом организованной гражданской активности отступает даже такая власть, которая есть у нас сегодня в стране. Власть жесткая, власть репрессивная и власть авторитарная. Повторюсь, если больше было бы такой гражданской солидарности, больше было бы такого гражданского сопротивления, я думаю, совсем другая ситуация была бы в стране.
Как вы объясните тот выбор, который вы сделали как оргкомитет премии Анастасии Шевченко, провинциальный активист, попавшая под кампанию давления, под уголовное преследование, потерявшая дочь? Вот в чем ваш выбор? Он немножко расходится ведь с тем выбором, который делали голосовавшие.
Ну, во-первых... Ага, сейчас, подождите. Можем, да? В уставе фонда Бориса Немцова очень четко прописана процедура определения лауреата премии. Первый этап – это онлайн-голосование, всегда на сайте «Новой газеты», когда из так называемого лонг-листа, из общего списка номинантов выбираются 5 финалистов, и потом члены совета фонда Бориса Немцова, который я имею честь возглавлять, тайным рейтингом голосования из этих 5 финалистов выбирает одного лауреата. Сейчас, в этом году, церемония проходит уже в 4-й раз. Анастасия Шевченко стала 4-м лауреатом премии Бориса Немцова за смелость. И мне кажется, Настя как раз вот ровно из тех людей, для которых и благодаря которым эта премия существует. Человек, много лет занимающийся гражданской активностью, гражданский лидер, неравнодушный человек, активистка, многодетная мать, теперь, кстати, еще кандидат в депутаты городской думы, несмотря на арест, несмотря на обвинение. В обвинении у нее, сам читал обвинительное заключение, там написано, провела дебаты и организовала лекцию. За это до 6 лет тюрьмы. Вот так сейчас действует путинский закон об осуществлении деятельности нежелательной организации. В случае Насти движение «Открытая Россия». Но она не сдается, она продолжает делать то, что она делает. Вот сейчас еще собирается участвовать в выборах. Опять же, вот ради таких людей эта премия существует, и благодаря им она существует. Поэтому мы, как члены Совета, сами принимаем всегда решения, честно скажу, не оглядываемся там на соцсети, на, не знаю, как его называют, фейсбучный обком, на то, как люди это комментируют. Но все равно скажу, что вот в этом году подавляющая реакция со стороны граждан в соцсетях и людей, интересующихся всеми нашими делами, реакция была абсолютно однозначная. В этом году никто другой не мог стать лауреатом премии. То есть очень позитивно воспринято было. К сожалению, Настя Шевченко сама не может приехать на получение. Она сейчас находится в 2500 километров от того места, где мы с вами стоим, под домашним арестом в Ростове-на-Дону. Вот на этой неделе, в пятницу, у нее будет очередной суд по мере пресечения. Поэтому сегодня церемония вручения премии Немцова проходит без главной участницы, без самого лауреата. Дочь Насти, Влада Шевченко, прилетела сюда, и сегодня премия будет вручена ей.
Как вы считаете, в чем причина такого жесткого давления на активистов «Открытой России», вот таких как Анастасия Шевченко, возбуждение уголовных дел за сотрудничество с некой якобы существующей нежелательной организацией за рубежом? Почему власть из политических структур протопартийных выбрала именно эту?
Я могу сказать, как человек, который с первых дней был... занимался организацией движения «Открытой России» еще в 2014 году, вскоре после того, как Михаил Ходорковский был освобожден из заключения. Формально решение о нежелательности было принято весной 2017 года, но фактически могу сказать, что с первых самых дней, как мы запустили «Открытую Россию», это была еще осень 2014-го, с самых первых дней по факту «Открытая Россия» была для российских властей нежелательной организацией, причем нежелательная организация номер один. Срывались мероприятия, постоянно, не знаю, отключался свет, вопили сирены, какие-то были звонки о заложенных бомбах, людей пытались насильно выводить из залов, где эти мероприятия проводились. Она одно из самых сильных моих впечатлений в жизни, когда нас вместе с Дмитрием Борисовичем Орешкиным выносили вниз по лестнице в Челябинске сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Для них это чрезвычайная ситуация, когда «Открытая Россия» проводит публичное мероприятие. Ну а 17 года решение было формализовано, хотя тоже формализовано в больших кавычках нужно ставить, поскольку даже этот закон, при том, насколько он абсурден и насколько он репрессивен, он направлен все-таки в отношении иностранных нежелательных организаций. «Открытая Россия» – это российская организация, российское общественное движение, которое действует в России, создано в России, в котором состоят российские граждане, поэтому это абсурдное решение даже в рамках этого закона, который существует. А в феврале нынешнего года мы на учредительном заседании в Москве учредили, организовали, создали российскую общественную организацию «Открытая Россия», которая, кстати, Министерство юстиции уже отказало в регистрации. Естественно, будем подавать протесты, будем подавать апелляции, обжаловать это решение. Но, тем не менее, факт остается фактом. Уже почти 5 лет своего существования «Открытая Россия» является нежелательной организацией. Десятки активистов по всей стране получили уже административные обвинения. И вот уже 4 человека получили уголовные. Сейчас пока непонятно, кто из них будет первым, кто дойдет до суда. Это будет либо, собственно, Анастасия Шевченко в Ростове-на-Дону, либо Яна Антонова в Краснодаре, которая тоже получила обвинение по аналогичной статье. Тут еще важно отметить, мне кажется, раньше нынешние российские власти все-таки что-то придумывали для того, чтобы преследовать юридически или там псевдо-юридически своих оппонентов. Ну, вспомнить там дело Владимира Гусинского, да, я уж не помню, что ему там вменяли, мошенничество или что-то в этом роде. Навального судили по делу Кировлеса за мошенничество, Ходорковский сидел за неуплату налогов. То есть они придумали какие-то фиктивные обвинения для того, чтобы сажать политических оппонентов в тюрьму. Сейчас они больше этим не занимаются. Они, вот Анастасия Шевченко конкретно грозит до 6 лет тюремного заключения просто за то, что она является активисткой оппозиционной организации, за то, что она организует дебаты и проводит лекции. Это на самом деле новый этап. Это на самом деле первый случай со времен Советского Союза, когда официально, формально, на бумаге в Уголовном кодексе есть статья за политически нежелательную деятельность. И вот мы видим, что пока преимущественно уголовным преследованием или попыткам уголовных преследований по этой статье подвергаются активисты «Открытой России».
Можно ли это воспринять и как месть Михаилу Ходорковскому, собственно, лично, попытку взять заложников из числа его сторонников и заставить его отказаться от политической деятельности?
Но месть Михаилу Ходорковскому со стороны Кремля мы видим, начиная с 2003 года, то есть уже 16 лет. Наверное, первой точкой отсчета был арест Алексея Пичугина в июне 2003-го. Кстати, самый долго сидящий российский политический заключенный, 16 лет почти, и продолжает сидеть. Как мы знаем, сам Михаил Ходорковский отсидел больше 10 лет в тюрьме, тоже по абсолютно надуманным политически мотивированным статьям. Международная амнистия признала его узником совести, как и Платона Лебедева, который тоже отсидел больше 10 лет. Еще несколько человек по делу ЮКОСа сидели. И сейчас, как мы прекрасно знаем, после недавнего очередного пасквиля, который вышел на НТВ, мы знаем, что российские следственные органы возбудили уже третье уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и бывшей компании ЮКОС, третье дело ЮКОСа, поэтому эта месть, собственно, не прекращается. Уже 16 лет, она вот только была прервана на небольшой вот этот коротенький период, коротенькое окно возможности прямо перед Сочинской Олимпиадой, когда в том числе и благодаря принципиальной позиции международного сообщества российской власти пришлось выпустить нескольких знаковых политзаключенных, в том числе и прежде всего Михаила Ходорковского. Но опять же, вот как человек, который с первых дней участвовал в создании, «Открытой России», в 2014 году, и когда сразу вся мощь административного аппарата и репрессивной машины обрушилась на тех людей, которые вместе с Михаилом Ходорковским строили и строят «Открытую Россию», пока в кавычках, я думаю, что эта месть не прекращалась практически ни на секунду.
Какова сейчас ваша позиция, ваших коллег по вопросу о санкциях против режима Владимира Путина? Опять же, многие, да и я тоже, связывают вот эти репрессии с тем, что позиция достаточно жесткая.
Как вы, наверное, хорошо знаете, я лично этим вопросом занимаюсь, начиная с 2010 года. Принимал определенное участие в еще подготовке и принятии первого закона Магнитского в Соединенных Штатах. Потом аналогичной работы в других странах. Отдельной целой работы по наполнению этого законодательства содержанием. Одно дело ведь принять закон, а совсем другое дело наполнять конкретными фамилиями эти списки. А ключевую роль, кстати, в первом этапе этого процесса сыграл Борис Немцов, который постоянно ездил в Конгресс, встречался с лидерами американского Конгресса, уговаривал их принять закон Магнитского. Большое сопротивление приходилось преодолеть тогда, прежде всего со стороны американской администрации Барака Обамы, который не хотел этого закона. Борис Немцов тогда назвал закон Магнитского самым пророссийским законом, когда-либо принятым за рубежом, потому что он направлен против людей, которые нарушают права российских граждан и воруют деньги российских налогоплательщиков. Когда мы говорим о санкциях, то моя позиция, например, полностью совпадает с той позицией, которую высказывал неоднократно сам Борис Немцов. Он говорил так: страну не трогать, негодяев наказывать. И в чем уникальность подхода закона Магнитского? Речь идет о персональных санкциях. Это не санкции против страны, против всех ее граждан. Это даже не санкции против правительства или власти. Это санкции против конкретных людей, которые причастны к коррупции и нарушению прав собственных граждан, которые при этом пользуются полной защитой и полным покровительством со стороны своих собственных властей, потому что зачастую они сами являются частью этой власти. Ну вот, наверное, самый громкий из недавних примеров. Чуть меньше месяца назад правительство Соединенных Штатов приняло решение о включении в список Магнитского майора внутренних войск МВД России Руслана Геремеева, человека, который по многочисленным свидетельствам был одним из ключевых организаторов, нижестоящих, но ключевых организаторов организации убийства Бориса Немцова в 2015 году. Человек, которому российские исследователи дважды пытались предъявить обвинение, но дважды они не смогли это сделать из-за личного вмешательства Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета. Это вот вопиющий очевидный пример того, как человек, причастный к грубым нарушениям прав человека, а ничего грубее, чем убийство, не бывает, пользуется полным покровительством, полной защитой со стороны собственных властей. Поэтому это очень важное было решение американского правительства о внесении Геремеева в список Магнитского. Вот. И достаточно много уже таких людей в этих списках. Мы продолжаем этим заниматься. Я лично продолжаю эту работу. Вот за последний буквально месяц выступал в парламентах Франции, Германии, Швеции, Норвегии, еще нескольких стран, где мы сейчас работаем над тем, чтобы там было принято такое же санкционное законодательство. Подчеркну, опять же, речь идет не о санкциях ни в коем случае против России. Я российский гражданин, я российский политик, я не выступаю за санкции в отношении моей собственной страны. Речь идет о персональной ответственности для тех, кто нарушает права российских граждан и ворует деньги российских налогоплательщиков. И да, мы прекрасно знаем, не в последнюю очередь по реакции Кремля, его высокопоставленных представителей, что нет ничего страшнее для этих людей, чем вот такого рода персональные визовые и финансовые санкции. Но это очень легко объясняется. Вся суть этой системы в том, что те люди, которые сегодня находятся у власти в нашей стране, они хотят воровать в России, а тратить эти деньги на Западе.
Моим собеседником был Владимир Карамурза-младший. Политик Любовь Соболь баллотируется в Московскую городскую думу. С ней мы побеседовали о перспективах борьбы за власть на этом уровне.
Мы видим сейчас, да, такой разгон очередной мирной демонстрации. Алексей под арестом. А вы идете на выборы. Вот многие люди уверены, что на выборы уже ходить не надо, голосовать не надо. Вот что вы им скажете?
Я им скажу, что не надо складывать руки, не надо молчать, а все остальное нужно делать. Нужно высказывать свою позицию где угодно. Если происходят уличные акции, митинги, надо выходить туда. Если нет уличной акции, у тебя есть социальные сети, у тебя есть блог, у тебя есть YouTube-канал и так далее, то ты должен выражать свою позицию активно, жизненно там. Ты должен участвовать в выборах, ты должен, не знаю, подписывать петиции, как подписывали петицию в защиту Ивана Голунова и так далее. То есть зачем ограничивать себе набор инструментов в отстаивании собственных прав? Ты должен использовать все мирные и законные способы политической борьбы и общественного давления. Я считаю, что не нужно ограничивать и говорить, что здесь мы участвуем, здесь не участвуем, вот мы здесь петицию подписали, а здесь мы уже ничего не будем делать. Нет, вот наша команда, команда Навального всегда действовала различными способами, и мы выходим на уличные акции, мы в суды ходим, мы и митинги организовываем, и YouTube-канал ведем, и расследования публикуем, и так далее. То есть мы действуем различными способами, и мы считаем, что это правильная тактика. На самом деле нет какой-то серебряной пули, которая бы превратила нашу страну в страну прекрасной России будущего, где соблюдаются права и свободы людей. Если мы знали бы более быстрый путь, по которому можно в эту прекрасную страну идти, мы бы обязательно бы пошли. Но, к сожалению, такого идеального способа не существует. Нужно бороться всеми возможными способами и инструментами. И выборы — это прекрасная возможность сделать наш голос громче, заявить наши политические позиции, мобилизовать наших сторонников и сказать, что мы вообще существуем. И ровно поэтому противодействие такое осуществляется сейчас. Алексей Навальный, скорее всего, получит в ближайшее время административный арест. Под вторым административным арестом уже находится Леонид Волков. Это происходит ровно из-за того, что власть очень боится проиграть на выборах. Потому что Единая Россия сейчас не имеет рейтинга явно для того, чтобы занимать большинство среди муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге и в Московском городском доме в Москве.
А что может сделать депутат? Вот вы станете, предположим, депутатом Мосгордумы. Ну, представим себе.
У депутата, на самом деле, очень много полномочий. И Московская городская дума сейчас является таким органом бесполезным. Да? Если Государственная дума, депутаты Государственной думы являются вредными, они принимают действительно вредные законы, которые там, в том числе о повышении пенсионного возраста, то депутат Московской городской думы является бесполезными бездельниками. Они фактически не работают. То есть много спящих полномочий, которые депутаты не реализуют. Те же самые полномочия по внесению законодательных инициатив. У Москвы, как у субъекта Российской Федерации, есть право внесения законодательной инициативы на федеральном уровне. Отмена закона Дивьяковлева, того же закона о повышении пенсионного возраста и так далее, и так далее. Все это можно реализовать, в том числе и городской парламент. У отдельного депутата есть полномочия по внесению законов на уровне города. Есть прекрасная возможность, которую я часто озвучиваю, которую не пользуются действующие депутаты, по тому, чтобы задать публично вопрос Собянину, который он не сможет не ответить, потому что мэр обязан ежегодно отчитываться перед Московской городской думой, выступать со своим отчетом, а депутаты могут с трибуны озвучить вопросы, потому что мэр сейчас является не публичным политиком, он фактически прячется от москвичей и не отвечает на какие-то действительно какие-то болевые точки общества. На самом деле, даже один депутат часто говорит, я не знаю, сколько депутатов пройдет в этом году, я надеюсь, что их пройдет много, и мы можем составить фракцию в Московской городской думе. Я считаю, что есть большие шансы на проход нескольких кандидатов в Московскую городскую думу, которые могут действительно сделать целую фракцию и отстаивать права жителей.
Это была кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь. Вернусь к лауреату премии Бориса Немцова Анастасии Шевченко. Она находится под домашним арестом, но ее дочь Влада рассказала о планах баллотироваться в Ростовскую городскую думу.
Выборы проходят 8 сентября, и мы думали, что если ее отпустят как подписку, то она сможет сама общаться с народом. Но так не произошло, поэтому предвыборную кампанию будут вести мои друзья Дарья Кулакова. И не знаю, возможно ли победа на этих выборах, но вряд ли.
Но стараться.
Но стараться, да.
Остается надеяться на то, что кампания международной солидарности приведет к освобождению Анастасии Шевченко и к прекращению диких для европейских политиков репрессий режима Путина против оппозиции и против политических активистов. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к событию». О протестах, которые, безусловно, одобрил Борис Немцов, и о людях, достойных премии его имени, рассказал Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.